Иисуса Христа, поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя за счастье, за радость, за привилегию поклоняться на месте сем, которое очертила десница Твоя для поклонения святому имени Твоему. Позволь сегодня возвыситься и подняться на вершины для нас недосягаемые. Раскрой разум народа Твоего и позволь вместить Тебя сегодня. Позволь сегодня сокрушить сатанинские твердыни в нашей жизни, поклониться и прославить Тебя и возвеличить имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Дух Святой, что Ты здесь. Я передаю это служение в руки Твои. Веди его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Вторая книга Паралипоменон, глава 6, с 28 стиха по 31. Голод ли будет на земле, будет ли язва моровая, будет ли ветер палящий, или ржа, саранча или червь, будут ли теснить его неприятели, его на земле, владений его, будет ли какое бедствие, какая болезнь, всякую молитву, всякое прошение, какое будет от какого-либо человека или от всего народа твоего Израиля, когда они почувствуют каждое бедствие свое и горе свое, и прострут руки свои к храму сему, ты услышь с неба место обитания твоего, и прости, и воздай каждому по всем путям его, как ты знаешь сердце его, ибо ты знаешь сердце сынов человеческих, чтобы они боялись тебя и ходили путями твоими во все дни, доколе живут на земле, которую ты дал отцам нашим». Это шестое ходатайство в этой молитве, выраженное царем Соломоном, прообразно Духом Святым, которое распростирается не только на Израиль, потерявший свое благоволение на время, но также и на Израиль, который приобрел это благоволение по вере во Христа Иисуса. Ходатайство Духа Святого, о котором мы с вами разбираем, который ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Он ходатайствует вместе с нами. Он не может ходатайствовать независимо от нас. Мы уже говорили, эта молитва про образ ходатайствующего Духа Святого, третьей личности Божества, в человеке, вместе с человеком. Дух Святой не ходатайствует за человека без человека, потому что он ходатайствует только вместе с человеком. Нам весьма важно знать это ходатайство, чтобы вместе с Духом Святым, потому что Дух Святой готов сейчас произносить это ходатайство, но если мы будем молчать, он не произнесет его, он готов произнести его. Здесь говорится о проклятии, которое записано 28 главой во Второзаконии. Там написано, если вы будете исполнять все повеления и уставы, то придут на вас все благословения сии и исполнятся на вас. Но если вы не будете их исполнять, то придут на вас все проклятия сии и исполнятся на вас. И начинается перечень проклятия. Их весьма много. И здесь говорится о том, что народ Божий попадет под проклятие. Все мы попали под проклятие, будучи христианами и уже рожденные свыше. Мы нарушили его устав, мы нарушили его завет. И нарушение завета, нарушение уставов привлекает на себя проклятие или же открывает двери проклятия. Мало того, многие из нас, придя к Богу, вообще не затворили двери проклятия, а еще добавили их и отворили новые шлюзы для того, чтобы проклятие вошло в их жизнь. Многие проповедники говорят, вы благословенны, и Слово Божие осуждает таких проповедников. Оно говорит, эти ложные пророки, которые приходят и говорят, мир, мир вам, в то время как нет мира. Всякий раз на какой-нибудь праздник они читают, Христос вошел в горницу и сказал, мир вам, братья и сестры, я хочу сказать, мир вам. Какой мир? Мир будет водворен только после того, когда вы возьмете ходатайство и начнете молиться вместе с Духом Святым. Дух Святой готов сейчас ходатайствовать за церковь в целом и за каждого человека в отдельности. Давайте будем глубже погружаться. Это шестое ходатайство. Мы начали с ходатайства устройства. Это было первое ходатайство, где Дух Святой молил о руководстве, чтобы Бог дал церкви своей, народу своему руководство, чтобы оно не управлялось больше пасторатами, дьяконатами, советами и голосованием. Именно это проклятие разъедает церковь. Вы можете взять всю систему правильно, но если у вас не будет головы, а будет какой-то диаконат или братский совет, старейшины братского совета стоять во главе, следовательно, церковь будет находиться под проклятием. Сатана прекрасно знает. Но даже если у вас будет голова здоровая, и вы не последуете дальнейшим ходатайствам, тело будет больным. Голова будет пытаться исправить его, но правильное устройство. Здоровая голова всегда повелит соединить наше ходатайство с Иисусом. Ибо сей дух, написано в оригинале, сей дух свидетельствует с духом нашим, что мы дети Божии. Сей дух свидетельствует не только с духом нашим, но также и духу нашему. У нас нет в русском языке такого слова, чтобы поставить, и оно взяло сразу два значения. Свидетельствует с духом нашим и свидетельствует духу нашему. Поэтому переводчики, переводя это место Священного Писания, решили, ну что же сделаем, здесь два значения. Поэтому у них было безвыходное положение. Они взяли и выбрали одно значение. Я бы на их месте написал два значения. Ну и что, что не совсем складно получилось бы. Но я написал два значения, так как оно есть. Так как нету в этом языке одного значения или два значения в одном слове, я взял бы два слова с двумя значениями. Я бы взял два предлога и написал бы «Дух Святой свидетельствует Духу нашему и свидетельствует с Духом нашим, что мы дети Божии». Это правильный перевод. Так гласит греческий подлинник. Послание к римлянам. «Сей Дух свидетельствует с Духом нашим и Духу нашему». Следовательно, давайте посмотрим. Здесь Дух Святой говорит «в начале». В этом шестом ходатайстве будет ли голод на земле? Откуда приходит голод? Написано во Второзаконии, это будет проклятие, когда вы нарушите уставы, и тогда придет голод. Голод пришел на Кананскую землю. Кананская земля, Божья земля, очи были Господа на нее. Я хочу показать, здесь Дух Святой влагает ходатайство. Вспомните момент, когда пришел голод на Кананскую землю, и, спасаясь от голода, Исаак, сын обетования, хотел бежать в Египет, возвратиться в Египет или бежать в Египет. Он вообще не родился в Египте. Но он думал найти спасение. Когда мы теряем благоволение в духовной области и говорим, я пойду ловить рыбу. Бог сказал, оставь ловить рыбу, я тебя сделаю ловцом человеков. Но он не мог стать ловцом человеков, и увидев, что в духовной области все умерло, Иисус умер, он сказал, я иду ловить рыбу. Но Христос позвал его снова прямо с ловли и сказал, паси агнцев моих, дары и призвание Божие непреложны. Все, что Бог назначил вам делать, как бы вы ни отошли от Него, но если глубоко в сердце осталась печаль и страдание, и вы оставили с печалью дело Божие и возвратились в Египет, чтобы как-то поправить свое состояние, что же делать? Надо поправлять как-то состояние. И вы оставили служение и пошли в Египет. Он снова придет к вам и позовет вас из Египта и скажет, паси агнцев моих, мое призвание непреложно. Паси моих агнцев. Так и здесь Бог пришел к Исааку и сказал ему, не ходи в Египет. Божий голод. Не ходи в Египет, начинай сеять. И написано, и сеял Исаак в земле той во время голода, когда никто не сеял. И получил во сто крат ячменя. Это навело ужас на окрестные кананские народы. Они пришли к нему. И вы знаете, почему там был голод? Я молился и говорил, Боже, почему в это время пришел голод, когда Исаак был в этой земле? Дух Святой сказал, потому что засыпали колодцы живой воды. Вы помните, рабы Исаковы рыли, а они засыпали. Рабы Исаковы рыли, а они засыпали. Либо отнимали и присваивали, и спорили, и говорили, это наш колодец. Тогда они находили новый источник живой воды и говорили, здесь уже не будут спорить. Но они снова приходили и спорили, и снова отнимали, и говорили, это нам принадлежит. Сегодня в религиозном мире идет жестокая война, революция. Религия приписывает себе, она давно уже там живет. Кананские народы жили там до пришествия Авраама. И, разумеется, они были старожителями и считали, что Авраам еврей. Слово еврей – пришелец. Он здесь не свой. И вдруг его потомки начинают захватывать землю, да еще и находят колодцы живой воды. и говорят, это наш. Они с легкостью изгоняли. Они составляли монополию, они соединялись. Сегодня точно так происходит. Как только где-то начинает пробиваться жизнь, независимая жизнь в этой пустыне, в этом Ханаане, моментально туда приходят религиозные деятели и говорят, это наш колодец. Приходят пастухи, приходят эти пастора и говорят, это наш колодец. Это наше обетование. И тогда приходится не спорить. Вы обратили внимание, спорили, но потом Исаак перестал спорить. Он сказал, здесь мы не будем спорить. И там, где спор прекратился, началось благословение. Я исследовал это место Священного Писания, и Дух Святой сказал, будет голод до тех пор, пока будут споры. Как только вы найдете колодец живой воды, о котором не будет споров, тогда вы начнете сеять во время голода. Был голод. Пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут скитаться от моря и до моря красивые юноши и девицы, ища слова Господнего, и не найдут его. Говоря, красивые юноши и красивые девицы, слово Божие – дух, и имеет в виду не в буквальном смысле красивых девушек и красивых юношей, статных юношей. Оно имеет целые красивые, прекрасные девственные соединения, религиозные соединения, которые заявляют о себе «мы иудеи». Мы евреи, мы харизматы, у нас действует харизма духа, мы пятидесятники, мы духовные, мы субботствующие, мы лучше всех знаем Писание, мы баптисты, у нас хорошее основание, все остальные заблуждаются. Только мы единственники идем прямо. Мы знаем, во что верим, Бог один, а все это заблуждение, многобожье. И видим мы этот Содом, но Слово Божие говорит, вот потому и пришел голод. Голод придет на землю, когда христиане будут ссориться между собою и доказывать друг другу, кому принадлежат обетования. Обетования принадлежат детям Божьим, но не нужно за них спорить. Бог вам даст такую воду, за которую никто не будет спорить. Он положит конец всем спорам, и мы начнем сеять, и мы найдем это живое Слово. И поэтому здесь приходится в этой молитве, в этом шестом ходатайстве, есть 10 проклятий, от которых мы должны избавиться. Это голод, язва моровая, ветер палящий, ржа, саранча, червь, неприятели в земле владения, бедствие, болезнь и воздаяние по путям сердца. Вы видите, только в этом шестом ходатайстве против 10 проклятий направлено ходатайство. И как я сказал, все мы с вами согрешили. Согрешили в ссорах и распрях. Нам нужно прекратить ссориться. Нам нужно прекратить воевать. Пусть сделают это они. Нам нужно прекратить это делать и начать сеять. Не обращая внимания, не оправдываясь, сатана попытается вовлечь нас, чтобы мы начали оправдываться. Появится желание оправдаться. Боже, но мы же этого не говорили. Мы же так не действовали. Как бы вам больно не было, как бы не хотелось оправдаться, и у вас будет возможность оправдаться, не оправдывайтесь. Придет Бог и даст вам возможность сеять. Сейчас Он дает семя для посева, чтобы мы быстро посеяли. И тогда неприятели увидят этот небывалый урожай. Они понимают, что сейчас сеять невозможно. Они и не сеят. Я не имею в виду евангелизацию. Я имею в виду освоение этой целины духовной. Сеять, чтобы у вас выросло нечто. Что же у вас вырастет? Что хочет Бог пожать в нас? Плод духа, любовь, радость, мир, кротость, благость, воздержание, вера. Но для этого нужно посеять свою душу. И поэтому он говорит, когда они обратят руки свои к храму твоему, ты услышишь место обитания твоего. Видите, нужно обращаться к храму. Не к своему храму, а к церкви. Я являюсь как индивидуум храм Духа Святого. Но я не могу обращаться к этому храму и молиться, и воздевать руки сюда. И не могу молиться себе туда. Я встречал христиан, которые молятся туда. Они говорят, Бог живет во мне, и поэтому не молятся сами себе, сами на себя. Это идолопоклонство. Мы также не можем молиться и на церковь. Мы только можем молиться с позиции церкви всемогущему Богу, живущему на небесах, живущему здесь, в моем сердце. Но тем не менее молиться Ему, потому что престол Господень на небесах и в моем сердце также. Но я обращаю руки, говорит, когда Он прострет руки к святому храму Твоему. Простереть руки – это объединиться с церковью. Это не с поместной церковью. Это не с деноминацией, с союзом или братствами. Это со всеми святыми. Но невозможно объединиться со всеми святыми, в то же время не признавая поместной церкви. И какую-либо поместную церковь, признать эту церковь, служить в ней, и потом воздвигнуть руки и признать всех святых с этой поместной церкви. И таким образом голод прекратится. Другого пути нет. Там написано, поэтому я снова начинаю это ходатайство, как и все другие ходатайства. Каждое ходатайство отмечает Дух Святой от церкви, от храма. Далее здесь идет язва моровая. Когда произойдет победа над этим голодом, то произойдет победа и над экономической стороной. Но вначале Бог восстанавливает духовное состояние. Мы будем говорить об этом, но Бог здесь восстанавливает жажду хлеба и жажду воды Слова Божия, чтобы напоить вас настолько, чтобы вы были удовлетворены. Я всегда думал, возможно ли это, можно ли насытиться интенсивностью в жизни. У меня всегда была и есть, и продолжает быть глубокая жажда по Слову Божьему, по Духу Святому, по общению с Богом. И я всегда думаю, наверное, на земле все-таки не будет такого момента, что я смогу насытиться. Сколько бы Он ни давал, навряд ли Он может заполнить мою бездну. И Дух Святой сказал, я переполню ее здесь, на земле, прежде, нежели ты уйдешь в небеса. И когда я буду переполнять, я не буду переполнять тебя одного. Я буду переполнять тело мое. И если ты будешь близок к телу моему, ты получишь это со всеми святыми. Апостол Павел говорит, мы не можем познать любовь Божью. Мы только можем познать ее со всеми святыми, чтобы мы могли постигнуть со всеми святыми, что есть долгота, широта, высота и глубина, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову. Будет ли язва моровая? Почему приходит моровая язва? Я имею в виду духовную моровую язву, я имею в виду духовный голод. Что такое моровая язва? Это заразная болезнь, которая передается быстро, просто по воздуху. Не нужно человеку общаться с человеком по воздуху, и люди просто умирают. Когда начинается моровая язва, умирали целые народы, целые поселения, целые районы. Это смерть. Точно такая моровая язва, духовная смерть будет действовать. Исследуя Писание, в каких случаях действовала моровая язва в народе Божьем. Да, написано, когда они нарушат устав, но какой именно устав нарушался, когда действовала моровая язва? Вы помните, когда Давид исчислил народ, началась моровая язва. Люди стали умирать от моровой язвы. Десятки тысяч пали убитыми, неприятеля не было, это была моровая язва. Бог открыл эти двери, и притом это было во время царствования благословенного мужа, Давида, пророка, царя, певца, который был в страхе и в ужасе. Он знал причину. Как мы уже разбирали этот предмет и этот вопрос, многие богословы говорят, что это произошло потому, что он, делая исчисление, не заплатил, потому что, делая исчисление, нужно было вносить плату за каждого человека, не ему, а каждый человек сам за себя должен носить определенный вес серебра, чтобы им не умереть. Но Давид делал это. Причина, почему это произошло, была совершенно в другом. Там написано, и восстал сатана на Израиля, и возбудил он в них сделать исчисление. Сатана восстал. Давайте обратим внимание, что Бог не против исчисления народа. Потому что когда исчисление – это знак спасения, это перекличка небесная. Из этого серебра, которое мы отдаем во время перечисления, когда нас исчисляют, были выбиты подножие скинии, основание скинии. Это кровь завета, это учение, это спасение. Бог не против, чтобы было исчисление.
каждый поступающий в исчисление должен был приносить. Бог не против. Суть заключалась в том, что это было не в свое время. Мы уже слышали эту мысль. Сатана чувствует, что Бог хочет делать исчисление. И он всегда начинает наперед возбуждать людей, святых людей. Делай исчисление. Мы находим по Писанию, да, это нормально, его можно делать. Но написано всему свое время. Если вы делаете не вовремя, Иисус сказал, вы знаете знамения неба и земли, различаете лицо неба и земли, моих знамений не можете различать. Если мы неправильно различаем знамения, если мы опаздываем, двери закрываются. Если мы идем вперед, нас начинает моровая язва побивать. Нужно выждать, нужно знать, что пришло время. Вы видите, когда Бог сказал, 70 лет будет идти пленение, и город будет в плену разрушен. Никто не молился. Но когда Даниил говорит, я исчислил по книгам, по пророчествам, что 70 лет закончились. Он до этого молился. Но это была другая молитва. Даниил знал время. И это время не было просто откровение с неба. Это откровение с небес подтверждалось пророчеством Иеремии, Иезекииля. Он исследовал эти пророчества. Он сам был пророком. И тогда в прахе и пепле он говорит, я стал приносить молитвы, прошения, исповедания за грех, за народ свой и за себя. Даниил не согрешил, но народ согрешил. Даниил прекрасно понимал, что он не может ничего получить сам, нужно соединиться с народом. Вы представляете, вы можете считать себя хоть какими святыми, даже если вы есть святые, я имею в виду безгрешные. Слово «святой» — это еще не безгрешный. Всегда полемика в этом слове бывает, потому что оно тоже неоднозначно. Но самое первое значение слова «святой» — это принадлежащий кому-то, чему-то. Второе значение «святой» — это уже безгрешный. Но иногда человек бывает принадлежащий Богу, но в то же время не безгрешный. То есть в это время им пользуется кто-то другой. Сосуды из Дома Божьего были святыми сосудами, однако пришло время, когда из них пил Валтасар, его наложницы, его жены, его слуги, тысячи начальник, его вельможи. И пришла тогда кисть руки и написала на стене суд этому человеку. И сегодня Бог суд свой написал, это проклятие, тому человеку, который взял этот сосуд и стал пить из него вино. Только Бог может пить из этого сосуда. Всякий раз, когда вы протягиваете руку свою к алкоголю, вы делаете то, что сделал Валтасар. Только Бог может пить из этого сосуда. Вы не можете брать этот сосуд и пить из него обыкновенное вино. Только Бог может взять этот сосуд и пить из него вино Духа Святого. Когда мы согрешаем, когда мы берем свое тело и пользуемся им как своим телом, в это самое время кисть руки выходит и пишет данное проклятие, начинается моровая язва. Когда мы не вовремя берем самих себя и говорим, я чувствую это так, это нужно делать сейчас. Сатана всегда придет раньше времени и толкнет нас. Он толкнул на это Давида. И Давид совершил два греха. Во-первых, это не было то время, когда Бог хотел дать Давиду весь земной шар. На время, в то, в которое жил Давид, Бог ему сказал через Авраама, через Исаака, Иакова и Моисея в законе, я не дам тебе и пяди земли владения Лота и Едома, то есть Исава. Они проходили через пограничные районы своих родственников. Потомки Лота и потомки Исава жили в этой земле. Они запретили им проходить. Те сказали, позволь только пройти твоей землею. Мы будем платить тебе за воду и за дорогу, что пройдем. Мы не будем есть твоих полей. И за воду, которую будем пить, заплатим. Они сказали нет. Они даже не разрешили пройти этой землей. Израиль хотел воевать с ними, но Бог сказал, не воюйте с ними, пяди вам не дам этой земли. И он сказал, вот ваша земля, от моря до великой реки, до пустыни. Бог ограничил их этой землей. Но через Нафана Бог сказал Давиду о царстве другом. Он сказал, что он дает ему вечное царство, и что через Иерусалим никто не будет проходить, никакой нечестивый человек. И написано, в это время сатана возбудил, но Давид подумал, это Господь. И он стал исчислять с одной целью, чтобы начать завоевание мира. Он всегда мог завоевать мир, но он никогда не думал об этом. Все окрестные народы покорились ему. Это было самое сильное государство по всему миру. Практически ему было бы даже не завоевывать, он просто шел бы, они бы сдавали. Дух такой был сильный у него, армия была сильная, Бог был с ним. Но в это время началась моровая язва, и написано, и вздрогнуло сердце Давида. Согрешил я пред Господом, он заметался. Началась моровая язва. Когда вы видите, как народ Божий повально начал пить, блудодействовать, и в то же время не оставляют собрания, они все еще находятся здесь. Они посещают, как они начали драться между собой и ссориться. Посмотрите, что у вас творится. Сегодня во всех общинах творится моровая язва, ссоры, распри, прелюбодеяние, грех во всех сферах расцвел, как проказа. Следует прекратить указывать пальцем на любую общину и благословить святых во имя Иисуса Христа. Следует каяться, как каялся Даниил, и сказать, Господи, я часть этого изъязвленного тела Твоего, да будет оно исцелено и да будет прощено ему. Я исповедуюсь в грехах народа моего, потому что я часть народа моего. Кто бы они ни были, какой бы деноминации ни принадлежали, вот почему началась моровая язва, вот почему многие люди не могут прийти ко Христу. Они скажут, куда идти, кому идти, посмотрите, что там творится. Далее здесь говорится, что будет ли ветер палящий. Палящий ветер. Жгучий ветер. Ветер, написано, несется с пустыни на путь щели народа моего. Почему этот жгучий ветер несется? Написано, они оставили уставы мои. Они приняли ложный ветер за Дух Святой. Всякий раз, когда мы принимаем ложного Духа и говорим, это Дух Святой, ложное пророчество, и верим ему как истинному пророчеству, придет другой ветер палящий. Это не будет ветер Духа Святого. Это будет ветер, который разрушит все, как палящий ветер истреблял все растения. Дух Святой говорит, я потрясу своим ветром все деноминации, все собрания, все молитвенные дома, на которых есть надпись «Христианский молитвенный дом», каким бы он названием себя ни называл. Будет ли это непоколебимое основание, либо еще что-то, не имеет значения. Назовите себя как угодно, Церковь Христова, Церковь Бога. Не имеет значения, каким союзом вы будете, но если там будет только имя, и если там будет что-то неустроено, Бог говорит, я эти строения разрушу. У него будет грациозное строение, прекрасное строение. У него есть план на один дом, а не на много домов. Он приведет всех в единство веры, но чтобы привести всех в единство, он не может начать стройки своей, пока не разрушит все эти строения. И он это делает, и начал уже делать. Люди пытаются сейчас создавать какие-то новые монстры, новые союзы. Все это напрасно, все будет разрушено. Не нужно ничего сегодня создавать, потому что Бог создает нечто живое свое. В это время рождается младенец мужского пола. Ему принадлежит право создавать. Но прежде чем создавать, вы знаете, всякий раз, когда Бог что-то создавал, народ Божий освящался, и освящение начиналось с того, разрушьте все жертвенники, все храмы, срубите все столбы, сожгите. И народ Божий сжег и сбрасывал все в Кедрон, в какую-нибудь реку. А потом начинали восстанавливать храм. Вынесите все идольские вещи из храма, освободите свой храм. О чем сегодня люди думают? Используя Слово Божие, чтобы обогатиться, развить свой бизнес. Здесь ясно написано, ищите вначале Царство Божие и силы Его, и это все приложится вам. Разве не пообещал нам Бог, что Он даст нам возможности обогатиться как бесплатное приложение, при условии, если мы приложим усилия, поставим на первое место Его и будем искать Его? Я прекрасно понимаю, что когда я найду Его, я нашел все богатство мира. У него власть, у него премудрость, у него могущество. Он восстанавливает и возводит из мертвых. Он поднимает из могилы. Он восстанавливает все потерянное и разрушенное. Но придет палящий ветер, потому что люди не приняли ветер Духа Святого. Поэтому и придет палящий ветер, и уже пришел. И здесь написано, когда они прострут руки, ты услышь место обитания твоего и прости им. Мы сделаем особое ударение на этом 10-м пункте в этом 6-м ходатайстве. Потом он дальше говорит, будет ли ржа. Что он имеет в виду под ржой? То, что ржавеет. металл. И, разумеется, мы не имеем в виду чугун или еще какие-то сталь, железо. Здесь имеется в виду какой-то особый металл. Вы скажете, но золото не ржавеет. Вы знаете, тускнеет. Только Божье золото не тускнеет. Здесь все тускнеет. Слово Божие говорит, собирайте в тот банк, где моль и ржа не истребляют. Этим самым он показывает, что есть духовная ржа, которая истребляет наши обороты. Каким образом появляется ржа? Когда мы ставим Бога на втором месте, тогда начинается ржа. Мы даем Ему, но только даем Ему уже второстепенно. Вначале мы вычислим наши налоги, наши билы заплатим, государство дадим, что оно требует у нас, а потом уже начинаем, но теперь можно и Богу дать. Но Бог первенец. Он требует самое первое. Вот почему появляется ржа в наших домах. Вот почему появляется, даже получая, будем говорить, не буквальные деньги, а буквальное благословение, мы вместо того, чтобы употребить его для кого-то, сразу употребляем для себя. Вы скажете, ну конечно, если мой брат больной, я больная, за кого я буду в первую очередь молиться? Конечно, скажу, Господи, как я могу молиться за него? Ты вначале меня исцели, а потом я буду молиться за него. Ну что ж, я больная и буду молиться за него. Вот как раз Бог и требует, чтобы те, кто больные, начали молиться за больных. Вы скажете, не может этого быть. Бог этого хочет, чтобы болящие стали молиться о болящих. Когда Бог увидит это, то написано, Он тогда и вас исцелит. По вашей молитве, потому что Богу нужно исцеление, которое было бы основано на любви, а не просто на славе. Вы знаете, когда человек хочет кого-то исцелять, и душа его еще не распята, он обязательно это присвоит себе. Но когда человек больной, и у него действительно в сердце появляется желание отдать в первую очередь здоровье, пусть вначале исцелится мой брат или моя сестра, я буду молиться о нем. Я знал святых, которые болели, долго болели, скрывая свои болезни, молясь за других, и другие получали исцеление. И, наконец, Бог заговорил к их сердцу. Пришел твой черед. Почему ты не просишь у меня? Да я как-то думал, что я могу это побеждать, не обращал на это внимания. Не потому даже не просил, а настолько был увлечен другими нуждами, что просто не обращал внимания на свои боли. Не отдавал им должное. Но почему Бог обратил? Бог хочет, чтобы его храм был здоров. Он хочет исцелить. Еще раз повторяю, Бог не будет восхищать больных людей. Прежде чем Он вас восхитит, Он вас исцелит. Буквально исцелит от всех недугов. Возвратит буквально все. Он сделает полную победу. Но я здесь говорю об обороте серебра, ржа. Мы должны покориться Богу в этом служении. Я не имею в виду сегодня, а вообще в служении последних дней. И представлять Богу первое. Десятину и сверхдесятину от первого заработка, чтобы что я получил вначале Богу. Чтобы Бог был на первом месте. Вы скажете, но государство меня вычисляет первое. Нет, оно не будет первым вычислять. Если вы с этого заработка, который получили, отчислите ему, и придете и выпишете чек, или положите наличными, не имеет значения, вы отдали Богу. И при том, когда вы отдаете, как написано, вы будете иметь свой удел. Бог даст вам большие уделы. Ваши уделы начнут расширяться, мы будем дальше об этом говорить. Но о левитах он сказал, левиты не имеют своего удела, десятины их удел. Не осуждайте мужей Божьих, которые живут на десятины и приношения. Это их удел. Чем больше ваши десятины, тем шире их удел. Да и ваши десятины увеличиваются за счет увеличения вашего удела. А удел священнослужителей – это десятины и приношения. Бог берет и отдает и говорит, я не хочу, чтобы вы имели удела. Этим самым он говорит, я не хочу, чтобы мои служители занимались бизнесом. Он даст благословение бизнесменам. Но я знаю, некоторые бизнесмены хотят быть служителями, а некоторые служители бизнесменами. Мы всегда идем в противоречие Богу. А вдруг, мало ли что может случиться, завтра они поднимут бунт и сбросят меня, скажут все. Бог будет мой удел. Бог будет мой удел. Как мы будем жить? Богом будем жить. Священнослужители, они должны твердо стоять и верою жить.
Это их удел. Не обращайте внимания на осуждающих. Научите людей давать Богу, чтобы оно умирало, чтобы ржа не истребляла. Вот когда ржа истребляет. Написано, отдавайте правильно, отдавайте в тот банк. И Бог тогда пообещал, не только в небесах вы получите жизнь вечную, достоинство, но и здесь на земле я дам вам жатву во 100 крат, 60, 70, 30, 40, смотря кто как сеет. Теперь дальше написано саранча. Вы знаете, что такое саранча. Тогда ты, говорит, подними руки к святому храму. Саранча – это бесы. И еще раз, бесы. В Откровении написано, открылся кладезь бездны, вышла из кладезя саранча. Она по виду была, как конница, приготовленная на войну. И мы там видим, и женщина была, и хвосты, как у скорпионов, волоса, как у женщины, зубы, как у львов. Страшная саранча. Поэтому эту саранчу нужно было сокрушать. Когда Египет противился Богу, то он был покрыт саранчой. Бог послал саранчу на эту землю. Это было проклятие. Сегодня это проклятие вторглось в наши домы, в наши церкви, в наши соединения христианские. То есть наши дети, наши родители становятся одержимыми. Сегодня катастрофически много вестей. Многие святые заканчивают жизнь самоубийством. Саранча убивает их. Бесы берут и убивают их их же руками. Либо убивают духовно, люди становятся одержимыми, неуправляемыми. Это саранча. И поэтому Дух Святой говорит, причина, когда приходит саранча. Потому что Бог говорит, отпусти народ мой. То есть Дух должен занять первое место. Душа должна уступить, отпусти его на свободу. Мы не хотим умирать. И тогда мы отдаемся во власть саранчи. Мы не хотим отдавать нашу душу. Мы не хотим смириться. Мы хотим кому-то что-то доказать. Перестаньте доказывать. Проповедуйте только тогда, когда вас попросят или когда вас пошлют. Часто люди хотят, я хочу им сказать. Ничего им не говорите, пока не спросят. Придите, послужите им, но не говорите ничего. Пусть они спросят вас. И тогда вы узнаете, нужно ли им говорить. Если вы увидите, что вас спрашивают только с одной целью, чтобы сказать вам, вы не на правильном пути, не разговаривайте, не отвечайте. Скажите, я не хотел бы говорить на эту тему. Я хочу иметь в вашем сердце какое-то место. Я знаю, что если я буду говорить, я нарушу ваш покой. Когда я буду высказывать мое мнение, я могу оскорбить вас. Потому что это мнение может вам показаться как оскорбление. А я хочу оставить в моем сердце к вам любовь. Когда у вас возникнет совершенно другое, и здесь написано, когда они почувствуют бедствие, тогда придут. Если вы еще не чувствуете бедствие, как вы понимаете это место Священного Писания? Почему вы задаете мне этот вопрос? Я хочу просто сверить, мы совпадаем или не совпадаем. Я говорю, какая разница, совпадем или не совпадем? Что от этого изменится? Ничего не изменится. У людей есть жажда к словопрению. И поэтому саранча будет поедать таких людей. Бесы будут приходить к таким людям за непослушание. Когда дети будут непослушны родителям, саранча будет охватывать их. Когда жена будет непослушна мужу по Писанию, сатана будет захватывать ее. Когда муж будет пытаться взять неправильный контроль над женою, то есть он начнет ее контролировать вместо того, чтобы поступать с ней как сонаследницей обетования, сатана будет захватывать его. И вполне может даже убить. Саранча обычно, когда нападает, она съедает все. Но здесь написано, когда ты увидишь это и обратишь руки к храму, Боже, услышь его с места. И мы должны с Духом Святым сказать, Боже, услышь меня, я каюсь в моем непослушании. Я устраняю мой контроль, я устраняю мое непослушание, я смиряюсь. Мы должны смиряться по Писанию в территории Божией. Ни в коем случае не смиряйтесь там, где не следует смиряться. Не смиряйтесь пред грехом, не смиряйтесь пред безумием, когда муж требует и говорит, ты обязана, ты жена, ты обязана подчиняться, и пойдешь вот туда, и пойдешь сюда. Только потому, что он говорит, ты обязана, то вы уже ничем ему не обязаны. Пусть он узнает свою территорию по Слову Божьему и сделает предложение. Муж имеет право, согласно Писанию, жене только предлагать. Христос не говорит, ты мне обязана. Он говорит, я хотел бы. Он предлагает, говорит, избери смерть или жизнь. Вы обратили внимание, Христос нигде не ставит нас в состояние, Он нас везде ставит в состояние решения, избрания. Он в Едемском саду дал Адаму выбирать. Он не сказал, Адам, ты обязан от этого дерева. Если бы Бог хотел нам включить обязанности, Он вообще устранил бы древо познания добра и зла, его не было. И Он сказал, Адам, у тебя нет выбора. Вот, ты можешь только от одного дерева есть. Но Он дал ему богатый выбор. И дал выбор между жизнью и смертью. И сказал ему свое желание, что я хочу, чтобы ты избрал жизнь. Я не хочу, чтобы ты погиб. Но ты все-таки можешь избрать смерть. И многие люди избирают, к сожалению, смерть. И Бог не может им помешать. Даже если все мы будем молиться, даже если все праведные будут молиться вместе с Духом Святым, и тогда Бог не помешает вам и не заставит вас избрать жизнь. Вот почему иногда молитвы наши бывают без успеха, потому что мы думаем, Боже, мы же молились. Но запомните, Бог не заставляет человека. По нашим молитвам Он даст ему шанс выбрать. Поэтому станьте на место Божие, мужья и жены. Жены, не диктуйте мужьям, дайте им возможность выбирать. Мужья, не диктуйте женам, дайте им возможность выбирать. Детям не давайте возможности выбирать, они дети. С ними надо поступать, как с рабами. Постепенно они будут возрастать, и вы будете видеть, где нужно снимать это рабство. Здоровое рабство. Наследник, доколе он в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Но когда он начинает подрастать, как я и раньше говорил, начинайте учить их самостоятельности, учите их выбирать. Скажите, вот это хорошее, это плохое. Научите их, а потом дайте ему и хорошее, и плохое. И скажи, доченька, ну что ты выберешь? В собрание пойдем или поедем на Blue Lake, на Голубое озеро? Сегодня хорошая погода, и там сегодня будут особые игры. Куда скажет дочь? Дайте ей возможность выбрать. И вы увидите, правильно ли вы научили. Наставьте ее, не требуйте его или ее. Это не значит, если она выбрала на озеро, вы повезете ее на озеро. Но вы выберете, вы увидите в некоторых вещах, дайте возможность выбирать правильно, чтобы она совершила какую-то покупку. Дайте ей возможность дома сделать или не сделать. Ты можешь сделать вот это, и ты можешь сделать вот это. Вот вы приходите, и она сделала больше, чем вы сказали. Вы сказали ей убрать кухню, она убрала из спальни, living room. А другому скажешь, убери вот здесь, и он уберет только там, где вы сказали. А третий вообще не уберет. То есть все по-разному поступают. А другой скажет, я не хочу. Я не хочу, я устала, я не хочу, я не могу. И вы ушли. Приходите, смотрите, все убрано. А другой сказал, да, я уберу, хорошо, мама, я сделаю. Вы ушли в надежде, что все будет сделано. Приходите, ничего не убрано. Извиняется, вот что-то там получилось. Пришла подружка, куда-то пошли. Кто же будет прав? Конечно, та, которую я убрала. Поэтому саранча будет поедать. Давайте, я хочу сегодня быстро пройти и закончить этот раздел шестой этого ходатайства. Дальше написано, неприятели ли будут в земле владения? То тогда пусть они прострут руки, и ты услышишь их, или это будет один человек. Владение – это удел. Неприятели ли будут теснить его в земле владения его? Удел – это обетование Божие. Неприятели теснят, это значит, они захватывают наш удел, наше владение, то, что принадлежит нам по праву. Слово Божие говорит такие слова. Причина, почему это происходит, почему нас теснят. Вот почему нас теснят. Это написано в книге чисел. 33 глава, с 55 стиха. «Если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут вам тернами для глаз ваших и иглами для боков ваших, и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить. И тогда, что я вознамеривался сделать им, сделаю вам». Вы видите, что Слово Божие требует, чтобы мы взяли свой удел. Удел – это все то, что написано в Слове Божьем, обетование Божие, принадлежащее нам. Человек не может взять, допустим, свое обетование верою. Здоровье верою. И говорит, а, бесполезно. И он махает рукой. Потом махает рукой, а потом начинает говорить, Бог прославляется в болезни. Я терплю, и Бог в этом прославляется. Сатана прославляется, когда вы болеете. Но если вы верою взяли здоровье и стоите в вере, и говорите: «Боже, благодарю Тебя, я приняла мое здоровье» или «Я принял мое здоровье». Уже независимо от того, больные вы или не больные, и когда придет исцеление, Бог начал прославляться. Уже Бог начал прославляться. Он прославляется не тогда, когда вы исцеляетесь в буквальном смысле слова, а тогда, когда вы верою принимаете исцеление, когда вы называете несуществующее существующим, Бог начинает прославляться. Многие думают, именно прославление или пик наставления наступает в тот момент, когда человек исцеляется буквально. Истинное прославление Богу начинается тогда, когда он в болезни еще принимает и начинает радоваться. Вот тогда. Это есть удел. Здесь говорится, когда святые отказываются от своего удела, тогда неприятели начинают их теснить. Они отказываются, неприятели: не хочешь — они берут. Не хочешь — они берут. И они забирают пять за пятью, обетование за обетованием. Далее говорится, будет ли бедствие. Что такое бедствие? Бедствие — это поражение, проигрыш. Когда сатана говорит вам: вы проиграли. Вот когда он говорит вам: проиграли, и вы видите, что вы действительно проиграли. Вот тогда вы встаньте на ноги и скажите: я выиграл. Потому что вы выигрываете тогда, когда вы увидели, что вы проиграли. Когда вы в это время приходит смирение. Допустим, вы где-то не воздержались, что-то сделали, и вдруг это увидели. Все, вы выиграли. Он говорит: ты проиграл. Нет, я ж выиграл, я уже это увидел. Раз я увидел, я покаялся. Я увидел, и я покаялся, я выиграл. А сатана именно в момент вашего выигрыша, когда вы близки к победе, когда можно уже сказать: слава Богу, как я не видел этого раньше. Мне следовало просто смириться, мне не следовало говорить этих слов. Вы уже выиграли. Вам просто нужно сказать: дорогая или дорогой, прости, пожалуйста, меня, я была не права. Я сожалею, что я высказала это или высказал это, прости меня. Все, вы выиграли. То есть в самый момент сатана нас ловит. Это называется бедствие, когда человек соглашается, что выйти из этого положения нельзя. Все, я проиграл. Никогда не говорите: я проиграл. Как только вы видите, и как только сатана вам говорит: ты проиграл, это самый момент, когда вы можете воскликнуть: аллилуйя, слава Богу, я выиграл. Потому что до этого вы не видели, до этого вы не считали, что вы проигрываете. До этого вы считали, что вы правильно отстаиваете свои позиции, чтобы вас не контролировали. Хорошо, отстаивать свои позиции, чтобы вас не контролировали, будьте осторожны своим языком. Для этого есть молитвенная комната. Разговаривайте с Богом, но не с мужем и не с женой в этот момент. Когда чувствуете, что вы можете наговорить кучу глупостей, резкостей. Язык может стать лезвием острым. Тогда уходите в тайную комнату и молитесь, пока язык станет языком Божьим, и с него начнет капать елей, исцеляющий раны. И тогда бедствие уйдет. Далее написано, болезнь ли будет. Болезнь – это боль. Это не относится только к буквальной какой-то болезни. Это к боли, к страданию. И это опять приходит за этот же грех. И мы видим, что эти болезни часто приходят. Из-за чего приходят болезни к человеку? Они приходят по многим грехам. Но здесь болезни именно приходят почему? Люди употребляют алкоголь. Люди прелюбодействуют. Если они не прелюбодействуют в буквальном смысле, их разум находится в захвате духа блуда, прелюбодеяния. Они все время думают какими-то определенными стандартами разврата. Они не хотят перейти и думают, что если они оставят эти стандарты, жизнь станет скучной, бедной и без красок. Они даже не знают, что в Боге, именно только в Боге, может жизнь насытиться красками. Они даже не знают, что Бог предопределил для человека очень красочную и высокую жизнь, высокого прекрасного накала. Но так как они не знают Божьей жизни, сатана извратил жизнь. И он говорит, что жизнь прекрасная только с любовницей и с любовником. Он так говорит. Вначале они стремились, думали: вот я женюсь, вот я выйду замуж. Женились, вышли замуж, сатана говорит: ты видишь, какая серая на самом деле жизнь. Ты сделал ошибку. Как ее теперь поправить? Как? Завести любовницу страшно. Если человек тщеславный, он боится потерять славу, тогда что? Он тогда: я никогда не изменял моей жене. Сколько я сегодня этих старых мужчин встречал, которые только этим и хвалились. Только начиная с ним говорить, говоришь совершенно на отвлеченную тему, он говорит: я никогда моей жене не изменял. То есть получается, что он ей все время изменял, потому что на варе шапка горит. Я не говорю с тобой о измене. Он мне говорит: я своей жене никогда не изменял. И у него все время эта тема. Он готов душить, да, отлучать их до пришествия Христа, тех, кто согрешил. Почему? Да потому что сам бы с удовольствием это делал, да боится. Тщеславный человек. И поэтому отлучает до пришествия Христа тех, кто пал. Вы знаете, настоящие христиане, которые понимают, что такое грех, они понимают, как нелегко иногда бывает с ним расставаться. Иногда легко, иногда нелегко и больно. И они сострадают другим. Они не покрывают грех. Нет. Они сострадают. Они молятся. И они долго терпят такого человека, пока Бог не даст ему полную победу. Поэтому Бог избавил нас от этой болезни в тот момент, когда мы признаем наш грех. И далее заканчивается это такими словами. Тогда ты воздай по путям сердца каждого человека. Вы видите, Дух Святой молится, и мы должны так молиться вместе с Ним, чтобы Бог воздал по путям каждого человека, чтобы Он оправдал правого и обвинил виновного. Дело в том, что эта война происходит на территории Ханаана. Мы имеем дело в основном с христианами, а не с миром сим. Вас никогда так больно мир не может оскорбить, как христиане оскорбляют. И тогда Дух Святой говорит, тогда ты воздай. То есть, с одной стороны, мы хотим этой Божьей справедливости. Но эта Божья справедливость приходит тогда, когда я полностью растворяюсь в нем. Я хочу, чтобы Бог справедливо со мной поступил и с моим братом. И тогда Бог начинает воздавать. Но Бог воздает в недра нечестивым людям. Он уже мне не брат. Он нечестивый. С нечестивыми Бог поступает по-другому. Воздай по путям сердца. Путь сердца – это мотив. Внешние действия мои могут быть вполне оправданы христианским обществом, но внутренне я делаю это ради тщеславия. И тогда Бог начинает воздавать мне по мотивам. И многие придут туда и скажут, Господи, да мы на Твоих улицах ели, исцеляли, ходили, служения такие мы создавали. Я создал столько-то церквей. Вот Создатель. Сколько вы людей уже встречали, которые вам хвалились. Мы создали церкви. Мы должны создавать церкви. Чтобы люди не ходили далеко в церковь, чтобы у них на улице была своя церковь. Поэтому мы должны работать на каждой улице, чтобы создать церковь. Кто вам сказал, что вы должны работать на каждой улице? Где такое написано? Написано, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Далее написано, как идти, если не будешь послан. Значит, нужно быть посланным. Слово Божие посылает тебя только через другого человека. Ты не можешь сам пойти, потому что здесь так написано. Здесь также написано, что тебя должны послать. Как пойдешь, если не будешь послан? Тогда они взяли, помолились с постом молитвы, возложили руки на Павла и Варнаву, и написано, сии пошли. Дух Святой не игнорировал своей церкви, он сказал, отделите мне таких людей. Мы должны подчиниться этому призванию и только тогда идти, и идти по всему миру. И я уже говорил, какой высокий и какой прекрасный этот мир. Я пропустил червь. Потому что у меня уже не было времени. Вы обратили внимание? Да. Но я не буду сегодня о нем говорить, потому что это отдельная тема, и она занимает больше времени. Я намеренно ее пропустил, увидев, что у меня не хватит на нее сегодня времени. И я ставлю это ходатайство, и мы перейдем к седьмому ходатайству, но и будем разбирать червь в следующем разборе слова, то есть в этом шестом ходатайстве. А сейчас я хочу, чтобы мы... У меня немного один вопрос, но есть пару объявлений. Такой вопрос интересный. Если здоровье человека нормальное, организм работает хорошо, рекомендуется ли ему употреблять какие-нибудь очистительные средства для желудка и кишечника для профилактики? Если вы хотите быть оккультно обремененным, то, пожалуйста, это ваш выбор. Сегодня сатана настолько искусно действует через средства информации оккультно обремененной сегодня медицины, во главе которой стоят почти что все гомосексуалисты, лесбиянки и масоны, сатанисты. Вы знаете, что 90 врачей в этой стране, стоящих во главе, вот Минздрава, будем говорить, Министерство здравоохранения этой страны, это если мужчина, то гомосексуалист, если женщина, лесбиянка. Да будет это вам известно. Они это и рекомендуют вам. Или еще-нибудь какие лекари, еще помимо этих, тоже будут рекомендовать вам специальные принимать профилактические средства очистительные. Если ваш желудок работает нормально, то следует просто благодарить Бога, и все. Это самая лучшая профилактика. Поэтому я предостерегаю вас, убегайте и будьте очень осторожны. Если у вас нет никаких недомоганий, никогда не идите и не проверяйтесь. Если почувствовали, что где-то колет, никогда не бегите и не проверяйтесь. А вдруг у меня рак, какое-то жжение началось. Вы понимаете, что 90% люди получили рак именно по внушению. Потому что мы верою, вместо того, чтобы брать обетование, приобретать здоровье, мы верою берем рак. Потому что много наслышались о симптомах, как он бывает. Вот что-то не здоровится, вот как-то вот, ну что-то. Ну и что? Не здоров... Сегодня не здоровится, завтра будет здоровиться. Да вот уже целую неделю. Ну не обращай внимания. Ляжь, выспись хорошо, покушай, побегай, позанимайся физкультурой, и все пройдет. Выйди на свежий воздух. То есть мы должны быть в этом деле разумны. Теперь у меня такие объявления. Значит, у нас